Чем дальше отступали немцы, тем больше Гимберг приходил в ярость. Мы все больше убеждались, что мы не добровольцы, а пленники, рабы. Работали до изнеможения, от постоянного недоедания стали пухнуть ноги. Но молодость брала свое, хотелось хоть одним словом обмолвиться с тем, кто тебя понимает. Но и это запрещалось свободно делать. Я со своей знакомой при встрече снова и снова обсуждал наше положение. Волновал вопрос: а что будет добровольцам, если нас освободят? В лагере была одна вольнонаемная молодежь. И чем докажешь, что нас привезли сюда силой? Первое, в чем нас обвиняют, так это в измене родине. Сошлют в Сибирь, а может нет? Как-то договорились мы встретиться. К тому времени тяжелая работа и голод высосали из меня все силы. Перед прогулкой лег полежать на нарах. Встретились, когда уже вечерело, гуляли не больше часа. Вдруг слышим шум на улице. Кто-то стал кричать: «Облава!» Все побежали в сторону женских бараков. В это время я как раз провожал свою девушку. Полиция окружила женские бараки и стали выводить оттуда ребят. Девушки шли следом. Вывели нарушителей на главную аллею, поставили 4 стула. Всех заставили отойти подальше, чтобы лучше видно было. Ребят раздели полностью. Руки приказали заложить за голову. Приказ тут же выполнили, ведь Гримберг мог... избить до смерти. Он приказал дать каждому по 10 ударов. Первый и последний удар бил лично сам. У девушек стыд и ненависть смешались в одно чувство. Казалось, что они сейчас набросятся на палачей и растерзают их. Невозможно было смотреть на эти издевательства. Побег из лагеря. Лето 1943 года шло к концу. Я продолжал встречаться со своей подругой. Постоянно обменивались новостями. Побеги из лагеря продолжались, и несмотря на все изощрения Гимберга. Решила я бежать. Лучше всего одному, меньше подозрений, легче где-то спрятаться. Стал подумать, где бы взять продуктов, хотя бы на первый случай. А тут подходит ко мне мой земляк Николай Брус и предлагает залезть ночью в столовую и украсть пшена. Я согласился, и мы пошли воровать. Не столько зерна взяли, сколько следов оставили после себя. Окно разбили, да еще и пшено рассыпали, но вернулись в барак благополучно. Лег спать. И приснился мне удивительный сон, который я запомнил на всю жизнь. Как будто я бегу, скрываюсь от кого-то. А я знаю, что это происходит глубокой ночью, но почему-то было светло, как днем. Посмотрел на небо и вижу, 3 луны светят. Оглянулся, и сзади тоже луна. Бежать очень легко, но почему-то стало темнеть. Смотрю, одна луна потухла. Посмотрел на вторую, та тоже стала гаснуть на глазах. А потом и третья погасла. Тьма стала сгущаться, так что я едва различил дорогу. Очень боялся оглянуться назад, чтобы не потухла и последняя луна. Но не выдержал и оглянулся. Луна прикрылась тучами, и наступила такая тьма, что ничего не было видно. Побежал еще быстрее, потому что знал, если остановлюсь, меня догонят. Я не знал, от кого бежал, и вдруг услышал ясный громкий голос, который сказал мне: «Впереди преграда, и если ты ее пройдешь, то будешь жив». Я немного растерялся и приостановился, не зная, куда бежать. Сзади погоня, а впереди преграда. Что делать? Надо бежать вниз, в ущелье. Спускаться было легко, но впереди что-то засверкало. Подбегаю ближе и вижу, высоковольтные провода спускаются до самой земли. Искры сыпятся от высокого напряжения. И погоня уже близко. Что же делать? Провода касаются земли. Пролезть никак невозможно. И тут я заметила, что самый нижний провод лежит на очень узкой полоске резины. Стал прикидывать, как можно пролезть. А что, если осторожно поднять провод? Хотя пространство очень маленькое, решил попробовать. Приподнял провод и вместе с резиной стал медленно пролазить, лежа на спине. Уже пролез почти полностью, только голова осталась. Но оказалось очень узкое пространство для головы. Взял провод одной рукой и резко рванул голову из-под него. Поднялся с земли, и тут передо мной открылась широкая дорога и стало светло, как ясный солнечный день. Стал кричать от радости: «Я буду жить!» Резко проснулся и уже наяву снова повторил: «Я буду жить». Стал размышлять над сном и больше не мог уснуть. Так я пролежал до утра. Все думаю о значении сна. Что это могло значить? Кто мог так ясно говорить? Преграда впереди, но если ты ее пройдешь, то будешь жить. Можно ли верить снам? Кто может знать наперед, что ждет человека в будущем? Может знать только Бог, если Он есть. А что означали эти несколько лун, которые освещали мне дорогу? Возможно, мне оставалось прожить здесь несколько месяцев. Во сне я был уже на грани смерти, но в последнюю минуту спасся. В конце концов, я пришел к выводу, что мне надо бежать из лагеря, и притом немедленно. Подъема еще не было, и я лежал на нарах. Все спали, было очень тихо, но вот слышу, дверь приоткрылась, и кто-то тихим голосом позвал: «Гриша, Гриш, одевайся, пойдем вместе на работу». «Подожди, иду». По голосу я узнал свою знакомую и сразу решил, что что-то случилось. Просто так она никогда бы не рискнула прийти в мужской барак. Я быстро оделся, а сам все думал, что же произошло. Вышел из барака. Она со слезами ко мне. Я не знал, что и думать. Почему она плачет? Что стряслось такое? «Гриш, я видела сегодня сон. Не суждено нам быть вместе». «Может, и не суждено нам быть вместе, но жить я буду. Возможно, судьба нас разбросает по разным краям. А может, и странным, но я останусь живой». «Почему ты так уверен?» «Я сегодня тоже видел сон, притом особенный, слышал голос во сне. Он предупреждал меня о трудностях, которые ожидают меня. Я чуть не лишился головы, но остался живой». И я подробно рассказал ей свой сон. Она вздохнула облегченно. «Ты будешь жить, как я рада за тебя. Ты счастливый. Тебе сам Бог проговорил». «Может быть, и Бог. Я никогда о нем не думал». «Ты можешь во сне не верить, но когда ты слышишь голос, это уже вещий сон. К тому же голос говорил о конце твоего скитания. Ты встретишь трудности, но голос утверждал, что будешь жить. Можно много забыть и даже лица друг друга, но знаю, наши сны исполнятся, и я буду жить. Этот сон, что сегодня приснился, будет моей надеждой. Если я буду стоять у виселицы, то веревка лопнет, а если стрелять будут, то ветер унесет пуль в сторону». После этого разговора мы попрощались и разошлись. Проработал до перерыва, и вдруг за мной пришел полицай. На проходной ожидал Гринберг. Приказал идти в барак. В бараке полицай поднял мое одеяло и по-русски говорит: «Пшено?» На нарах было рассыпано немного пшена. Деваться некуда, и я ответил: «Пшено». Гринберг в ярости ударил по лицу, и я упал на пол, заливаясь кровью. Потом меня повели в комнату, где всех бичевали. Там уже был мой земляк Николай Брус, с которым мы ходили воровать это злополучное зерно. Я сразу же поняла, что нас предали. Гринберг приказал дать нам по 10 ударов и отправить в особый карцер. Когда присуждали особый карцер, то все знали, что жертву куда-то возят. Но куда? Николаю приказали первым ложиться на стол и стали избивать, а меня поставили рядом, чтобы смотрел. Гринберг лично избивал и после каждого удара делал передышку. А Николай после каждого удара издавал глухой стон, который эхом отражался в моей голове. Казалось, это меня уже били. Закружилась голова. Вот подошла и моя очередь. Гринберг приказал мне раздеться и лечь на стол. Видно, заметил, что мне стало плохо, и решил быстрее плетками бить и в чувство приводить. Бил с наслаждением, протягивая плетку по спине после каждого удара. Отволокли нас в камеру штрафников. В тот вечер есть нам не дали. Так мы сидели с земляком, пока не стемнело, и вдруг услышали голоса. Дверь потихоньку приоткрылась, и кто-то сказал: «Бегите!» Оказалось, что свои ребята пришли на выручку. Коля наотрез отказался. «Я никуда не пойду, нет сил, я не смогу бежать». «Да вас же верная смерть ждет!» «Ну и что, все равно не смогу». И я решил бежать сам. Это была моя последняя встреча с ним. Больше я его никогда не видел. Родственники тоже ничего не знают о нем. Я ушел. До проволоки провожали ребята. Кто-то подставил свою спину, и я перелез через забор. На прощание махнул рукой и зашагал в темноту навстречу неизвестности. Уже к утру дошел до ближайшей деревни и решил покушать что-нибудь в саду. После того, как подкрепился, прихватил немного фруктов на дорогу и пошел дальше. В кукурузе не рискнул прятаться, ведь обычно там и ищут, а на картофельном поле не так опасно. Прилег и стал дремать. Но вздрагивал от каждого шороха, а когда возле меня запищали птицы, то с перепугу вскочил на ноги. Так пережил первый день за пределами лагеря, который находился где-то недалеко, и надо было ночью отправляться в путь. На второй день я прятался в пшенице и ел ее, растирая в ладони зерно. Набирался сил, а когда стемнело, опять отправлялся в путь. Так добрался до леса. В лесу мне пришлось труднее. Никак не мог привыкнуть к животным, которые выскакивали из кустов, пугаясь меня. Да я и сам шарахался от каждого шороха, как заяц. Только ягоды начну рвать, а надо мной ворона карр. Со страху падаю на землю, думаю, что поймался. Но лесом можно было идти весь день. Постепенно привык к лесным звукам и уже не боялся даже ночью. На шестой день осмелился зайти в деревню и пошел по улице. Немного прошел, но встречу тут женщина и что-то говорит. Я, конечно, ничего не понял и продолжал идти. Не успел пройти через всю деревню, как меня догнала полиция. Произвели обыск, посадили в машину и повезли. Мой вид выдал меня с головой. Привезли в какое-то отделение. Там я назвал свою фамилию. Откуда я не стал говорить. Меня о чем-то спрашивали, но с перепугу я не понимал, хотя немецкий знал уже неплохо. Наутро меня куда-то повезли. Так я попал в Дрезденскую тюрьму.